Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Добрый день, друзья! Как обычно, 15.00, понедельник, передача «Гиг-зона». С вами я, Оксана Куропаткина, наш ведущий Алексей Зуйков.
Всем добрый день, друзья! Наконец-то я присоединился к Оксане. Давненько мы вместе не работали, очень рад провести.
Да, взаимно рада, всегда рада приветствовать коллег в нашей виртуальной студии. И также с нами наш гость Ербол Нургалиев, блогер, ведущий канала The Magista. Ербол, добрый день!
Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что позвали.
Всегда пожалуйста. Алексей, о чем сегодня говорим? Давай сделай заброску, как Марвела любитель.
Как главный любитель вселенной Марвел, безумно счастлив в очередной раз прикоснуться к своей любимой вселенной, комикс-вселенной, кино-вселенной и теперь еще и анимационной вселенной, потому что первый анимационный сериал, официально считающийся каноничным для киновселенной, наконец-то вышел на наши экраны, вышел на Disney+. Сегодня поговорим об анимационном сериале «What If» или «Что если?» и узнаем, что же может произойти, если события киновселенной пойдут совершенно не так, как они произошли в тех фильмах, которые мы смотрели, которые мы любим и которые продолжаем ждать.
Итак, вышел не так давно этот сериал, всего там 9 серий, последняя серия была совсем недавно. Вот, и мне представляется, что создатели во многом пошли на поводу фанатов, которые часто придумывают различные альтернативные концовки, разные варианты развития событий, и решили в угоду фанатам создать какие-то новые вселенные. В центре всего этого дела стоит наблюдатель, который нас приводит каждый раз к новым поворотам сюжета. Ну и вопрос такой. Первый самый главный вопрос. Как вам кажется, Марвела-любые, Марвела-поклонники, насколько вот, которые очень хорошо помнят канон? Я вот не весь канон помню, поэтому, наверное, не все серии могла оценить. Но вот с вашей точки зрения, насколько удачно получилось у Marvel, и не получается ли, что у них дефицит каких-то новых оригинальных историй, и они играют со старыми? Ербол, вам слово.
Ну, мне кажется, вообще идея показать вот такую концепцию, что если, она вообще очень интересная, потому что, начну издалека. В первой половине этого года Marvel выпустила сериал «Локи», где также была затронута концепция альтернативных реальностей, временных потоков. И данный сериал из всей линейки сериалов был самым интересным. То есть до этого было скучное «Ванда Вижн», до этого был убого скучный «Зимний солдат», точнее, этот «Сокол и Зимний солдат». И потом, прям как, ну не знаю, как фейерверк выстрелил сериал «Локи», где была затронута эта концепция, где персонажи путешествуют по разным временным линиям и показывают, как формируются герои в этой среде. И выбор персонажей, и выбор того, как они в каких направлениях движутся, в какой-то степени, вот если судить с точки зрения человека, который работает над созданием истории, мне кажется, довольно-таки очевиден. В особенности это касается, к примеру, Пегги Картер и, ну, наверное, эту историю, к сожалению, не раскрыли, но, к примеру, история, как его, Гаморы, которая стала, я так понимаю, на этот, вместо своего отца Таноса, типа там, космическим завоевателем, к сожалению, этого не показали. Вот. Но я не считаю то, что у них дефицит идей, мне кажется, они просто берегут идеи на будущее, потому что развитие анимационной вселенной – это все-таки определенные риски, и тут нужно двигаться очень осторожно, точно так же, как они сделали с «Железным человеком» 13 лет назад. Они не понимали, в каком направлении они движутся. Да, у них были ориентиры в виде Супермена Ричарда Доннера, у них был ориентир там, в качестве положительных примеров и негативных примеров – это фильмы «Люди Икс». Но при этом и они понимали, какие риски они несут перед, точнее, какие риски перед ними стоят, и, соответственно, они тоже двигались постепенно и осторожно. То есть история была сдержана, она была максимально локальная и не, как сказать, в ней не чувствовалось такого прям бешеного масштаба. То же самое и с сериалом «Что если?». Они понимают то, что они движутся в новом направлении, то есть это все-таки анимация, анимационный сериал, и им нужно как-то потихоньку сначала нащупать почву. И поэтому, мне кажется, вполне, в принципе, по крайней мере, я не ощущал то, что как будто они испытывают дефицит идей. Потому что, по-любому, у них впереди еще, наверное, у Кевина Файги планы лет на 10-15, у них развитие сериальной вселенной, то есть «Сокол и Зимний солдат», потом «Мисс Марвел». Потом также, в принципе, поскольку актеры не молодеют, им нужно как-то выстраивать преемственность поколений и выводить новых героев на авансцену. И поэтому они, наверное, какие-то идеи берегут на будущее. А вот сериальная вселенная, мультипликационная вселенная – это пока нащупывание почвы, чтобы потом уже двигаться дальше с большим размахом, чтобы знать, где они делают правильно, где они делают неправильно, чтобы с этими знаниями двигаться вперед.
Спасибо. Алеш, что ты скажешь?
Очень развернутый ответ, да, действительно. Есть что добавить немножко. Во-первых, я немножечко выступлю здесь с антагонистом и все-таки буду защищать сериал «Ванда Вижн». На мой взгляд, это очень смелый эксперимент, несмотря на то, что он не всем, конечно, зашел, но очень классная попытка вот этого вот межжанрового заигрывания. Мне кажется, что это очень знаковый для киновселенной, для сериальной вселенной проект, и он однозначно имеет такое важное место. Понятное дело, что Локи многим понравился больше, но это все лирика, как бы сериалы немножко в сторону. Идем к анимации, идем к «Что если?». Конечно, надо понимать, что идея это не нова. То есть это не какая-то инновация от Marvel, которой вдруг решили возьмем да и покажем в сериальной адаптации, вот как Оксана сказала, по поводу кризиса идей. Надо, естественно, упомянуть, что комиксная серия, называющаяся аналогично «What If», существует аж с 1977 года, выходит время от времени до сих пор и, скорее такими лимитными сериями, короткими, по несколько выпусков уже. Самый, пожалуй, ее длительный период пришелся на 90-е. С 89 по 98 выходил второй том «What If» без перерывов. Прям вот была такая длинная-длинная история. И основой сюжета этих комиксов, как обычно, составляли именно альтернативные версии событий. Да, всегда тоже повествование практически всегда велось от лица того самого наблюдателя, и мы могли посмотреть, что было бы, если бы Капитан Америка баллотировался на пост президента, что было бы, если бы Джина Грей после того, как стала Темным Фениксом, вместо того, чтобы погибнуть, потеряла свои способности, что было бы, если бы место карателя занял Росомаха и так далее, и так далее, и так далее. Огромное количество альтернативных, интересных действительно сюжетов нам показали в комиксах. Они, конечно, далеко не все были успешны, но вот сейчас мы получили такой «What If» от киновселенной. И тут очень важная оговорка, на мой взгляд, именно в том, что анимационный сериал пытается показывать альтернативные события не вообще в целом вселенной Марвел, он ее как бы не расширяет, а он, получается, дает какую-то дополнительную грань именно киновселенной. То есть, как мы знаем, у Марвел огромное количество разных вселенных, где события идут по каким-то другим канонам, по другому сюжету, и вот до недавних пор киновселенная в целом была тоже такой одной из многих вселенных Марвел. А тут вот этим анимационным сериалом и тем, что сейчас делают уверенно Марвел, объединяя временные линии, объединяя сюжеты, сцена после титров второго «Венома» нам откровенно показала, что «Веном» тоже присоединяется теперь к киновселенной в качестве полноправного персонажа, что мы, скорее всего, увидим в новом «Человеке-пауке». И здесь интересно, что этим самым мультсериалом они как бы выдвигают киновселенную из еще одной вселенной в мире Marvel практически в отдельную мультивселенную, где есть альтернативные события именно киновселенной. И вот в этом плане, мне кажется, какое-то такое немножко даже отделение в очередной раз от комиксов происходит, и Файги, и его команда пытаются нам указать на то, что все-таки киновселенную надо расценивать как совершенно отдельное произведение Marvel, как совершенно отдельную, может быть, даже мультивселенную. Вот такие мысли, по крайней мере, у меня после этого анимационного сериала возникли. Мне интересно, согласны ли с этим вы, Ербол?
Вообще, по идее, построение такого сложного конструкта, как мультивселенная, это довольно-таки сложное занятие. Нужно учитывать многие детали. И я вообще как-то, если честно, то, на что указали вы, я на это как-то не обращал внимания, то есть на то, какие намеки дает Кевин Файги и тому подобное. То есть, потому что, когда я смотрю сериал или фильм, в первую очередь я смотрю историю, то есть как она построена, что там, что эта история, точнее, да, что эта история пытается рассказать, на что, на какие мысли она должна нас навести. И лично для меня, вот, к примеру, сериал «Что если» это этот сериал показывает, что неважно, какие по какому вектору бы двинулась бы этот, линия истории, линия развития персонажа, то есть всегда в центре внимания, точнее, его характер. К примеру, вот мне очень понравилась линия Человека-паука в серии про зомби-вселенную. То есть Человек-паук там практически стал лидером Мстителей тем, что он такой добродушный, светлый парень, который просто желает всем лучшего. То есть не зря вообще как про Человека-паука говорят именно «дружелюбный сосед». То есть это не там не злой сосед, там не вредный сосед, а именно дружелюбный, потому что он излучает эту вот позитивную энергетику. И на этом и на это очень много уделялось внимания в этой серии. То есть Оса часто об этом говорила, типа улыбайся, то есть это. То есть в этом плане, как сказать, я больше старался обращать внимание именно на это. То есть, и, к примеру, Vision в этой же серии показал то, что вот он то, в каком направлении движется его характер. Вот у него характер такой, то, что там он, к примеру, любит Ванду и готов на все ради нее, в том плане, что он
примерный семьянин.
Да, 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 примерный семьянин в этом плане. И возвращаясь к теме конструкта, точнее, когда создаешь подобный конструкт, легко, как бы сказать, пропустить некоторые какие-то определенные детали, и из-за чего могут происходить какие-то логические ошибки, несвязанности. Можно вот банально там, просто когда я смотрел сериал, у меня возникала мысль, точнее, я не раз словился на мысли, что что-то тут не так. То есть где-то какие-то детали, прям они видны, как будто вот на поверхности лежат. И думаешь, нет, это не состыковывается. К примеру, в сериале «Локи» показали, что вот так, вот так. То есть правила должны быть одни и те же. Но в какой-то... И в чем прикол? Вроде бы они движутся по этим правилам, соблюдают эти правила, но в какой-то момент, вот на каком-то из ответвлений, они просто про это забывают. И... Я лично склонен пока воспринимать это как часть вот этой вот, часть именно как часть киновселенной. То есть это понятно, да, то есть Marvel, это да, у нее много граней. Не зря вот в самом начале каждой серии наблюдатель каждый раз наблюдает, типа, история – это не прямая линия, это больше как призма бесконечных там граней и тому подобное, да. Но надо в первую очередь понимать то, что есть такое понятие, как корпоративная политика, кинокомпания Marvel — это уже, грубо говоря, отдельная корпорация, которая имеет права на экранизацию Marvel. То есть это, грубо говоря, подразделение. Вроде бы как и подразделение, но в то же время это отдельная, скажем так, отдельная компания, которая занимается вот именно вот этим вот делом. И они, естественно, то есть движутся согласно своей определенной политике. Это я к чему? То есть если взять до этого, которые выходили, шикарные сериалы от Marvel на Netflix, то есть «Агенты Щ.И.Т.а.» сериал, они вроде бы как там давали намеки, то, что они связаны с киновселенной, но при этом никто официально не говорил, что они киновселенная. Но тут выходит сериал там «Ванда Вижн», «Сокол и Зимний солдат», «Локи», сейчас вот выйдет «Хоукай». И тут уже прямо нам говорится, то, что это уже часть киновселенной. То, что было до этого, это воспринимайте как фантазию там умирающего Коулсона. Вот. И я больше склонен то, что это именно воспринимать именно как часть вот киновселенной, а то, что комиксы и тому подобное, это уже отдельная история. Потому что кино, в первую очередь, надо нам понимать то, что фильмы, произведенные кинокомпанией Marvel, это в первую очередь их собственная история. Поэтому там, хоть они используются, скажем, в заголовках названия определенных легендарных линий комиксов, но история там движется по абсолютно оригинальному развитию. То есть «Гражданская война» — это не та «Гражданская война», которая была в комиксах. Это история личного противостояния Тони Старка и Стива Роджерса. То есть они больше заходят на больше именно в персоналии. Вот.
Да, на самом деле я абсолютно согласен с всем вышесказанным. Естественно, киновселенная продолжает у нас расти, расширяться. Оксан, ты хотела что-то добавить? Я видел, как ты начала что-то говорить, но я перехватил инициативу, вырвал у тебя ее просто.
Я хотела еще уточнить, вот Ербол сказал по поводу того, что есть некие логические несостыковки. Вот мне интересно, как, в принципе, как вам кажется, как устроена мультивселенная, как она показана в «Что если?». То есть всякие там временные континуумы и так далее, они нормально согласуются друг с другом, а если есть какие-то странности, их как раз можно озвучить. Если все согласуется, то тогда можно об этом сказать, что Marvel сделал все, как полагается, и все продумал. Вот как вам кажется?
Лично мне кажется, там, как сказать... У меня первое, что вот именно в визуальном плане вызвало вопросы, это то, как выглядит в принципе. То есть если в данном сериале это выглядит так, как то, что наблюдатель смотрит на вот эту вот стену преломленную, то есть состоящую из разных осколков, то есть это там, это вселенная 616, это вселенная 232, это вселенная 095, грубо говоря, то в сериале «Локи» мы видим то, что времена линии — это такой круг, и потом, когда Сильвия ломает, точнее, убивает этого Джонатана Мейджорса, точнее, одну из его версий, тут преломляется, то есть этот круг начинает разрываться, и от него тысячи-тысячи разных ответвлений начинает исходить. То есть это у меня вызвало определенные вопросы. Но, в принципе, они только начинают заходить на вот эту вот территорию мультивселенной, и, естественно, они совершают какие-то определенные ошибки, и над которыми они будут работать дальше. То есть Marvel уже не раз показывал то, что они смотрят на ошибки, они на своих ошибках учатся. То конкретно здесь, я думаю, это все-таки их первые шаги в новом направлении, и они, естественно, как-то думают, как все это потом привести воедино, чтобы у зрителей потом уже не возникало вопросов. Потому что главная задача, когда ты рассказываешь историю, это давать ответы на все вопросы, которые возникают у зрителя.
Леша, что ты скажешь, как тебе кажется?
У меня всегда, у меня здесь есть с чего, как говорится, погореть. Всегда хватает, как у любителя комиксов, как у человека, который прочитал, пожалуй, все, что выходило, ну, я имею в виду из основного в Marvel, начиная годов с 90-х, и в целом слежу за сериями до сих пор. Главная моя претензия, если мы вот говорим о каких-то, да, придирках, главная моя претензия к сериалу What If в том, что он нарушает один из главных, пожалуй, прям вот самых главных канонов вселенной Marvel, который безумно прост. Камни бесконечности действительно невероятно мощны, действительно обладают колоссальными силами, но камни бесконечности в каждой вселенной свои.
Кстати, да, да, это тоже вот момент, который
и
вызывает
другие
вопрос.
Камни бесконечности из другой вселенной не имеют вообще, они просто побрякушки в другой вселенной, потому что у каждой вселенной есть свои источники силы, у каждой вселенной свои камни бесконечности. И то, что нам показали в серии с Альтроном, что «Если Альтрон победил» называлась, она, по-моему, 8-й эпизод, если я не ошибаюсь, где как раз-таки Альтрон победил, где он смог себя загрузить в тело Вижена, став наполовину вот человеком, наполовину машиной, как он и собирался, собрал перчатку бесконечности, и с этой перчаткой бесконечности, даже не перчаткой, а у него там доспех бесконечности практически был, полетел покорять всю мультивселенную, летая, перемещаясь по разным ее уголкам и имея такую же власть, как в той вселенной, в которой он победил. Вот мне на самом деле совершенно непонятно, как они так халатно обошлись с именно этим моментом, и объяснения этому я пока никакого не вижу, кроме, опять же, того, что киновселенная Marvel — это прям отдельная мультивселенная, которая к комиксам не имеет никакого отношения вообще и живет совершенно по своим законам, совершенно по своим канонам. И в ней, вероятно, камни бесконечности. Но это тоже, понимаете, какая интересная получается штука. Если камни бесконечности имеют такую невероятную силу, такой невероятный потенциал, при этом они есть в многих, там, мы пока не знаем, в каждой ли из вселенных этого всего полотна имеются свои камни бесконечности, но если они при этом не теряют силы и в других вселенных, получается, что там условный какой-нибудь Танос может пробежать по нескольким мультивселенным, собрать не перчатку себе там, а 20 перчаток, и в каждой мультивселенной схватить эти камни, и вот где, получается, Power Cap, он здесь никак не ограничен. Если в комиксной вселенной это было логично и логически обосновано, что вот у нас есть такие мощные штуки, но в других вселенных они не действуют, ребят. Вот в своей разбирайтесь, но на каком-то глобальном уровне, прям вообще супер глобальном, никакой силы это иметь не будет. Здесь же у нас какой-то вообще невозможный, нереальный потенциал получается.
Ну, кстати, да, согласен, потому что, к примеру, в сериале «Локи» нам прямо заявили то, что, к примеру, если камни выдергивать из определенной вселенной в другую, то они все перестают работать. Там говорят, да, это побрякушки просто, камушки, все. А тут, бац, короче, перед нами разрывается, точнее, перед нами сцена из «Гуррен Лагана», блин, где гигантский Альтрон пожирает вселенные.
Правда. То есть, вот, и опять же, совершенно непонятно, как это согласуется с тем же, да, вот что нам в сериале «Локи» показали, в той же, как бы, ну, то это ли просто это такая странная условность анимационная, то ли это такая серьезная ошибка, которую они проглядели.
Ну, это можно уже относить просто к логическим несостыковкам, потому что в производстве любого, точнее, абсолютно в любом фильме можно такие несостыковки найти. И ну и понятно, при производстве какого-либо фильма, то есть там так много работы, то есть сценарий, постановка, то есть работа с актерами, работа с операторами, с департаментом по визуальной составляющей, естественно, какие-то, в каких-то моментах где-то появляются вот эти вот сюжетные ямы. И только так это можно объяснить, потому что ни логически, ни сюжетно, ни сценарно такие дыры не объясняются. То есть, там, к примеру, если где-то там намеренно оставляют дыры, а потом такие, оказывается, вот это вот так вот было. А тут такие, так, ладно, двигаемся дальше. В таком духе было просто-напросто. Ну да, согласен, это свойственно абсолютно каждому продакшену, где когда на финальном варианте мы уже видим какие-то несостыковки. Поэтому только так стоит к этому относиться. Просто ошибка, на которой потом они уже будут учиться. Естественно, у нас свобода слова, мы можем обмениваться друг с другом мыслями, критиковать или же, наоборот, там где-то что-то советовать или же восхвалять что-либо. И я думаю, Они все-таки сами, в первую очередь, наверное, сами заметили, когда, наверное, кто-то из команды, из производственной команды этого сериала посмотрел Локи, такой, блин, как я мог это пропустить? И потом уже, естественно, пойдут этот ошпаренные в одно место исправлять все эти ошибки.
У меня есть ощущение, что эта ошибка может быть связана с тем, что производственный цикл, он достаточно длительный. И да. Есть у меня ощущение, что вот If разрабатывался, ну, если не параллельно с Локи, то как минимум там что-то явно начиналось раньше, и так как это все, скорее всего, не состыковывалось, возможно, просто вот одни режиссеры и сценаристы написали одним образом, другие другим, и теперь такие... А что делать-то с этим вообще?
Не, ну все очень просто, потому что над каждым из проектов работают разные производственные компании. Есть, к примеру, исполнительный продюсер, это Кевин Файги, но он тоже, это всего лишь один человек, перед которым огромная команда из разных производственных компаний, и он тоже за этим за всем не уследит. И тут, наверное, еще можно как-то внести... Так, кстати, когда у нас произошел анонс сериала, что если первый анонс? В 2019 году, кажется, да?
Кажется, да. Сейчас я попробую уточнить.
В производстве был еще где-то с конца 2018 года, потому что точно известно,
да,
что...
с конца 2018.
Да, потому что точно известно, что Чедвик Боузман успел все свои реплики записать до своей смерти, до своей кончины. И Локи в этот момент только начал разрабатываться. И, естественно, они между собой как-то не всегда взаимодействовали, потому что каждый сосредоточен над своей задачей. Естественно, им там не до того, чтобы типа, так, давай посмотрим, что там написали в сценарии другого подразделения. За этим, это обычно делает Кевин Файги, как я понимаю. Он приходит такой, говорит, так, короче, они делают вот так, вот так, вот так, запомните это. Но он мог что-то упустить из своей головы и сказать, типа, наверное, такой, так, в Локи нужно камни бесконечности. А камни бесконечности, короче, могут разрезать Таноса.
Ага.
И все, то есть он мог просто-напросто где-то этот момент забыть. И тут, я думаю, это не... Как сказать? Ну, это можно отнести к мелочам, грубо говоря, потому что в целом, ну, лично для меня каждая история была вполне себе целостной и доносила до меня, лично для меня какие-то определенные мысли, и лично у меня возникало мало вопросов. То есть мне больше этот сериал понравился. Когда мне что-то нравится, то есть я особо не задаюсь там вопросами, так, а это что, это как, это откуда взялось. Mm-hmm. Тем более, если, скажем, история, она и отвечает на вопросы, которые возникают у меня в голове, когда я смотрю серию или там сам сюжет.
Вот я бы здесь хотела поддержать Ербола, что действительно, если нравится, то тогда принимаешь те законы, которые есть в конкретном произведении, и не задаешь лишних вопросов. Мне в этом отношении вообще легче всего, потому что я любую книгу и любой фильм принимаю с теми законами, которые задал их автор. И далеко не всегда думаю, а как это согласовывается с тем, что автор написал до этого или снял до этого. То есть вот есть эти законы, я погружаюсь в совершенно другой мир, пусть даже и герои похожи или одни и те же с другими историями, и я стараюсь проникнуться духом самой истории. Либо она мне нравится, либо нет. Вот нам Марвел рассказал 9 альтернативных историй, и вопрос такой, вот если брать истории сами по себе, вот без привязки к комиксам, действительно, наверное, Леша прав, что киношная вселенная Марвел, она вообще идет каким-то своим путем, и лучше вообще не заморачиваться, как что связано. Вот если взять 9 альтернативных историй, которые рассказал Марвел, какие из этих историй вам показались наиболее удачными, какие вам более всего понравились? Ербол, мячик вам.
Ловлю. Но мне в первую очередь, наверное, больше всего понравилась именно первая серия про Пегги Картер, потому что мне, в принципе, нравятся истории с крутыми женскими персонажами.
О, интересно, неожиданный заход.
Да. В принципе, персонаж Пегги Картер, мне кажется, довольно-таки вполне себе интересным. И сама история, то есть что было бы, если бы Пегги Картер стала суперсолдатом, мне тоже вполне себе любопытно. Поэтому мне нравятся такие фильмы, скажем, как «Запрещенный прием» или же там Блин, трудно вспомнить, конечно, не так много фильмов выходит с главной. Ну, «Чудо-женщина», условно скажем, то есть мне тоже нравится. Первая часть, вторая часть убога какая-то получилась.
Вот. Как «Капитан Марвел», кстати.
Да, вот, два исключения. Это «Капитан Марвел» и «Черная вдова». Вот, максимально скучные фильмы, которые вот с женскими персонажами. Все другие остальные истории мне более-менее
заходят. Марвел не удается пока, да, в киновселенной нам показать действительно интересного женского персонажа и хорошо его раскрыть.
Проблема в том, что, мне кажется, производственная команда, вот учитывая современную СЖВ повестку, она смотрела не в ту сторону.
Да.
То есть им надо было показать просто имбового женского персонажа безо всяких изъянов и проблем, чтобы там вдохновить маленьких девочек. И совсем забыли про сюжет и про то, что персонаж может быть многогранным. У него могут быть как и плюсы, так и минусы. А надо было сделать... Не, мы сделаем только сильного, крутого персонажа. То есть почему это получилось у «Чудо-женщины»? Потому что над производственной командой, производственная команда в первую очередь сосредотачивалась на истории. Да, там концовку запороли конкретно, но в целом история, пока она двигалась, она продвигалась закономерно. То есть персонаж переживал какие-то определенные эмоции. И, блин, вообще абсолютно, вот вишенка на торте, сцена, когда «Чудо-женщина» поднимается и выбегает на ничейную землю, и этим примером она ведет за собой солдат. Это очень крутая сцена. В «Капитане Марвеле» такого не было. То есть если они хотели вдохновить людей, то надо было, естественно, как-то на этом сосредоточиться, а не сосредотачиваться на том, что персонаж имбовый. «Чудо-женщина» тоже имбовый персонаж, по сути. Она там дочь Зевса и воспитывалась амазонками, но при этом показали другие грани ее характера. Она ранимая, и в эти по слабым местам ей тоже наносят удары. То есть и она и переносит их довольно-таки болезненно. А в «Капитане Марвел» этого не было. Ну вот, возвращаясь к любимым историям, у меня, несомненно, это история с Пегги Картер. Ну, наверное, можно историю с Доктором Стрэнджем, тоже довольно-таки мне показалось любопытным, как Доктор Стрэндж бы пережил утрату этой, как ее зовут?
Кристины.
Да, как бы он пережил утрату Кристины. То есть это довольно-таки интересно, потому что в первую очередь, о чем нам говорит эта история, это о важности людей в нашей жизни. Насколько важны люди, которые нас окружают и которые входят в наше ближайшее окружение. Наши родные, наши близкие, любимые люди. И, как мне кажется, лично я как воспринял эту историю, то, что нужно беречь этих людей, пока они рядом. Но и в то же время она учит тому, что если человек уходит из нашей жизни, то с этим надо смириться и продолжать двигаться дальше. Нам наглядно показали то, что, например, Доктор Стрэндж привязался к ней настолько, что он не может пережить ее утрату, и там уже сошел с ума из-за этого. То есть история нам говорит о том, что надо уметь с этим смириться и двигаться дальше. Естественно, мне очень понравилась серия «Зомби», то есть именно арка Человека-паука, и в ней показали то, чего не показали в фильмах. Это то, насколько он может быть самостоятельным, и то, что в первую очередь Человек-паук, он такой очень позитивный и добрый персонаж. То есть, и как он своим характером может влиять на других людей. Вот именно вот эта вот заявка мне очень понравилась в этой серии. Ну, пожалуй, все, что могу сказать.
Я бы подхватила то, что Ербол говорил о женских персонажах. Мне кажется, что проблема в какой-то кондовости Марвел в этом вопросе. Вполне можно выполнить задачу партии и поставить галочку, но сделать это грамотно. Мне сразу вспоминаются «Пацаны», такая вот пародия на супергеройскую тематику, где главный персонаж – это девушка. И она показана действительно классно. Она и супергероиня, и в то же время она вполне себе человек. То есть мы можем ей сочувствовать. Если уж хочется вдохновить девушек, так сделайте персонажа типа Starlight. Потому что барышня, которая выглядит как Супермен, выглядит невыигрышно. То есть в это никто не верит. Этот персонаж немножко картонный. И он напрягает. Вот мне вот Ив, женские персонажи не понравились практически совсем, кроме персонажа, которого я люблю просто вот из «Доктора Стрэнджа». Это наставник Стрэнджа древний. Вот. Просто, мне кажется, это один из самых крутых, классных персонажей. Вот. И только поэтому я по старой памяти ему и симпатизировала здесь вот Ив. Вот, а про себя могу сказать, что у меня две любимых серии, которые я даже, пожалуй, и пересмотрю. Это серия про Старка, про то, как спасли человека, но не дали миру героя. Мне кажется, это вот прям реально очень хорошее наблюдение, что не пройдя афганский плен, Старк не стал тем Старком, которого мы знаем. Вот, и Старк обречен, то есть это богатый, ну, не маменькин, папенькин сынок, вот, который обречен на гибель от более такого подготовленного персонажа. И действительно, тоже согласно с Ерболом, меня прям очень зацепила тема про Доктора Стрэнджа, может быть, еще и потому, что я... Каюсь, мне стыдно, но я сравнительно недавно только лишь познакомилась с Доктором Стрэнджем. Вот, я еще очень хорошо помню эту историю, поэтому мне особенно было интересно смотреть, что и как было сделано. Сама модель достаточно проста, она много в каких фильмах повторяется, когда ты пытаешься спасти любимого, и в итоге ты заваливаешь, губишь весь мир. Вот, но старое и банальное, оно... продолжает быть старым и банальным именно из-за того, что оно трогает сердце. И правда, мне вот очень понравилось то, что Стрэндж волей-неволей к этому приходит. К тому, что действительно, как Ербол говорит, приходится смириться с неизбежным, приходится смириться с тем, что смерть отнимает у нас самых близких, и наша попытка что-то переделать, она ничем хорошим не закончится. И то, что мы не можем это переделать, поскольку мы не в фантастическом мире живем, так это по принципу «ботливой корове Бог рог не дал». Леша, а твои любимые серии?
Ну, слушайте, у нас три из трех. Моя любимая серия – это серия «Что, если бы Доктор Стрэндж потерял свое сердце, а не руки?» Великолепный, великолепный абсолютно анимационный фильм, который можно было бы выпускать в какой-то расширенной режиссерской версии, мне кажется, и вне мультсериала, потому что он максимально цельный, максимально, пожалуй, сюжетно обоснованный, и это... тот анимационный фильм, который я бы хотел видеть от Marvel, ну, то есть подобные которому я бы хотел видеть от Marvel и в анимационном жанре. Очень сильный, очень эмоциональный, с глубокой историей, с интересной проработкой персонажей. Просто здесь вот моя высочайшая оценка, конечно же, этому эпизоду. Я соглашусь с вами по поводу «Человека-паука» с Ерболом. Мне показалось, что как раз в киновселенной немножечко не хватило пока масштаба, не хватило длительности. Все-таки те события, которые сейчас происходят, которые касаются «Человека-паука», они пока не позволяют показать Питера Паркера как такого... долгоиграющего героя, да, это все еще по факту ребенок, подросток, который только-только стал на путь супергероя, и как раз-таки серия с зомби позволила посмотреть, а что было бы, если бы свершилось уже что-то прям совсем непоправимое, и каким стал бы Человек-паук через какие-то годы определенные, через какое-то время. Это очень интересно, потому что я, опять же, как любитель комиксов, Человек-паук остается одним из моих любимых персонажей на протяжении всей жизни. Наверное, с самого детства, с ранних лет, еще раннешкольных, я смотрел первый мультсериал 90-х и читал комиксов очень много про него. Я понимаю, насколько в комиксах этот персонаж действительно вырос. Сколько классных ипостасей пережил Питер Паркер, став от вот этого ботаника-студента с великой ответственностью, которую ему привил дядя, как он преобразился, побыв мстителем, как он преобразился, раскрыв свою тайну личности и потом вернув ее обратно, как он успел побывать успешным предпринимателем, сместив на время, на несколько лет в основной комикс вселенной Тони Старка с поста гения, миллиардера, изобретателя успешного и Паркер Индустрис, затмившая Старк Индустрис, это тоже был безумно интересный сюжет. И Супериор Паук, когда Отто Октавиус завладел телом Питера Паркера и жил там практически, ну, достаточно длительное время и контактировал со Мстителями как совершенно другой Человек-паук. И потом Паркер вернулся. То есть персонаж, который действительно огромное количество всего в своей истории пережил, мне всегда интересно следить за развитием. К сожалению, вот то, что я могу предъявить, скажем так, пока сериалу What If, это то, что нам показали альтернативные истории плюс-минус тех же самых персонажей. Нам показали, что было бы, если бы на момент киновселенной какие-то ключевые события изменились. Нам не показали, например, я очень ждал безумно чего-то вроде старика Логана. То есть, когда нам вдруг показали, что бы случилось, если бы Росомаха там, вот, пережил всех своих коллег по команде, как бы сложилась его жизнь в старости. Здесь мы, к сожалению, не увидели ничего такого, и поэтому вторая серия, которую я хочу отметить лично для себя после «Доктора Стрэнджа», это серия о том, что было бы, если бы мир потерял своих могучих героев. Мне очень понравилась концепция гибели Мстителей, мне было безумно интересно наблюдать. И хоть я считаю, что концовочку немножко смазали, очень интересно, это прям действительно детективная история. Я с огромным интересом наблюдал, кто же это такой, кто же стоит за всеми этими событиями, кто убивает Мстителей и почему. Очень интересная концепция, которая, опять же, тоже вернула нас к вопросу о том, что, как мы и говорили, если мы спасли человека, но потеряли героя, здесь, если мы потеряли героя, что же будет с миром? Как выясняется, герои так или иначе найдутся. То есть, когда миру грозит опасность, если не те, так другие все равно встанут на ее защиту. Если там Ник Фьюри стоял раньше, был серым кардиналом, то тут, потеряв свою опору, он сам выходит в поле, начинает действовать. И опять же, да, там находит в итоге Стива Роджерса в конце этой серии, находит, связывается с Капитан Марвел. А как мы видим в конце сериала, Черная Вдова из другой вселенной решает, что ее судьба тоже еще не окончена, она возвращается как раз-таки в эту вселенную, которая потеряла своих героев, и в конце там тоже есть у нас очень хороший крючочек на второй сезон What If, который уже подтвержден, насколько пока известно, по планам он будет последним. То есть анимационное развитие вот именно этой концепции на этом будет завершено. Но мне очень интересно посмотреть, как же это все-таки разовьется дальше. Очень на интересный момент я наткнулся, пока я сейчас озадачился немножко этим вопросом. Ербол спросил, когда же началась работа над мультсериалом, когда началась работа над сериалом «Локи». Примерно в одно время это происходило. Работа над «Локи» началась в сентябре 2018 года, над «What If» в ноябре 2018 года. Но пока я это смотрел, я наткнулся на очень интересную фразу. Это, собственно, официальный синопсис мультсериала «What If», который гласит дословно следующее, цитирую. «Следуя за созданием мультивселенной, в финале сезона Локи, то есть creation of the multiverse, то есть создание мультивселенной произошло в конце сериала Локи. What If расширяет и исследует различные альтернативные таймлайны мультивселенной, где ключевые события киновселенной Marvel случились иначе. Очень интересно, что если мы опираемся сразу в официальном даже синопсисе, опираемся на продолжение событий Локи, И вот здесь как раз элемент с камнями бесконечности становится еще более острым и интересным. Вот давайте немножко пофантазируем. Мы вот, я очень тоже хотел задать этот вопрос. Спасибо большое, Оксана, о том, какие же эпизоды нам больше всем всего понравились, потому что кратко, в двух словах, опять же, хочу сказать о том, что это практически эпизодический сериал, каждую серию которого можно смотреть отдельно, не опираясь на предыдущие, кроме, пожалуй, что последней, которая связывает их все воедино. И это тоже такая интересная очень тема. Давайте пофантазируем, что же, что если, да, как теперь Marvel попробует это объяснить и как они попробуют выкрутиться из этой ситуации. Что же с камнями бесконечности все-таки не так? И действительно ли те камни, которыми управлял Альтрон, являются ли они какими-то, не знаю, ультимативными такими камнями, которые позволяют, работают вне других реальностей? Как вы это себе видите, Ербол? Может быть, какая-то фантазия у вас есть?
Ну, честно, я пока все вижу так, то, что они просто кота за анафему притянули к этому вопросу. Вот, ну, просто я лично другого объяснения не вижу, потому что бывает, когда сюжетно нужно, чтобы пошло так, но оно нарушает правила, они просто берут и за уши это притягивают. Ну, может, потому что им в какой-то момент не хватило креативности как-то это по-другому объяснить. А с другой стороны, если все-таки это идет после, потому что пандемия внесла бешеные корректировки в то, как будет вообще развиваться этот бизнес. Там, к примеру, Ванда Вижн должна была быть после этого «Сокола и Зимнего солдата», да, то... Я сначала не понимал, то есть, что зачем следует и вообще как это все работает. То есть, а тут, да, синопсис, оказывается, вносит ясность. То есть, можно понять, что до этого была все единая вселенная, потом бац, короче, разломалась. Хотя нет, в «Докторе Стрэнджа» мультивселенная заявлялась, и да. Наверное, тут все-таки... Нет, да, можно сделать так. Локи, он просто усложняет вопрос временных линий. Альтернативных временных ответвлений, не создание мультивселенной, а временных линий, потому что в конце нам дают понять, что он попал в другую вселенную, в эту же временную линию, но в другую вселенную. Вот, все-таки очень сложный вопрос, если честно. Ну так вот, лично я какое объяснение вижу? Наверное, пространство вне времени, где обитает вот эта вот компания TVA, там, наверное, все-таки они не работают. А между вселенными как-то... Или хотя нет, наверное, даже больше можно так сказать. Я обращусь к вселенной Warhammer 40 тысяч. Там есть такое понятие, как реальность и имматериум, варп. То есть для того, чтобы переместиться через варп на другой конец галактики, то есть вокруг корабля создается пузырь реальности, и он с этим пузырем реальности заходит в варп, и благодаря этому создание варпа они могут проникнуть в корабль и там всех перекромсать на мелкие кусочки. И поэтому он, так скажем, заплыл в варп и выплыл из него уже на другом конце галактики. Тут, наверное, то же самое, то, что для того, чтобы правила Вселенной работали в другой, он просто берет частичку своей Вселенной и переходит не туда, как это было в «Докторе Стрэнджа». Сейчас, пока говорил, мне эта мысль пришла в голову. Потому что, когда «Доктор Стрэндж» попал во Вселенную с этим... как этого зовут? Забыл. С Дормамму, он прихватил правила своей Вселенной с собой. То есть, поэтому его камень времени работал там. Он смог запетлить время. Тут, наверное, по тому же принципу работало. То есть, Альтрон взял с собой правила своей Вселенной вместе с собой, и поэтому он как-то мог использовать силу камней там.
Ербол, вы абсолютно правы. Я вот прямо сейчас нашел официальный ответ от сценариста Эйси Брэдли, который, опять же, утверждает, отвечая на эти вопросы, о том, что Альтрон использует эти камни из своей вселенной для того, чтобы усиливать только самого себя, то есть создание именно этой вселенной. То есть...
Потому что, я прошу прощения, перебью, потому что... Камни бесконечности – это источник мощнейшей энергии. То есть это источник, да. То есть это в маленьком камушке умещается вся сила этой вселенной, и поэтому они могут служить как автономные батарейки, грубо говоря. Вот.
Ну что ж, на этом расставили, наконец-то, мы все точки объяснили существование и работу «Камней бесконечности». И на этом, к сожалению, наше время эфира потихонечку подходит к концу. Оксана, передаю тебе слово для прощания.
Действительно, время наше подходит к концу. С вами сегодня была я, Оксана Куропаткина, ведущий Алексей Зуйков, наш гость Ербол Нургалиев. Мы сегодня обсуждали сериал от Marvel «Что если?». Вот, поигрались с альтернативными концовками классических историй. Думаю, что сойдемся в том, что, несмотря на какие-то претензии к этому сериалу, посмотреть, по крайней мере, отдельные серии стоит. Я, пользуясь случаем, скажу, что еще люблю серию про Тора, как он стал избалованным принцем. Это просто очень смешно, вот, и очень поучительно. Оставайтесь с нами, друзья, и следующий понедельник, 15:00, приходите к нам, и мы продолжим обсуждение разных интересных событий в мире гик-вселенных. Всего доброго, друзья, и до новых встреч.
Viva Las Vegas! Всем пока!